Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже третий сезон наших «Историй за столом», что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй вот уже целый год собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com/суд_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Мы с вами уже буквально в паре недель от Рождества, там уж от Нового года. Надо начинать готовиться. Хочется подумать о чем-то таком, что для нас всех сопровождает этот праздник. Ну, или сразу несколько праздников подряд. Вот только вопрос, для кого это для нас всех? Мы в разных странах живем, по улицам разных городов ходим. Мы сами люди разных культур, разных традиций, мы придерживаемся разных верований. Мы ходим в разные церкви, ну, или никуда не ходим. Мы почитаем разных святых и героев, отмечаем разные даты по разным поводам. Хотя вот эта вот смена года, конечно, для нас, для всех, все равно важный рубеж. Мы его все ждем, мы все в душе ему радуемся. Но вот, если поглядеть вокруг, есть такие вещи, которые, кажется, в эту пору объединяют нас всех. Ну, или очень многих из нас. Мы ходим по разным городам, украшенным к празднику, в разных странах, в разных частях мира, видим разные обычаи и иногда все-таки замечаем кое-что, что присутствует везде. Есть в мировой гастрономической цивилизации такие вещи, которые завоевали свое место в этой вот праздничной мировой индустрии буквально повсюду. Ну, конечно, с разными вариациями, с национальными особенностями, с культурными отклонениями. И все-таки это один какой-то очень важный культурный феномен. Буквально всемирный. Ну вот присмотримся к нему самое время. Сегодня про пряники. Да, пряники во всем своем грандиозном многообразии встречают нас на вот всех этих рождественских ярмарках и в предновогодних витринах магазинов, и на праздничных рынках, и на веселых базарах по всему миру. Это прочнейшее смысловое соседство, такая неразрывная какая-то связка. Праздник в конце года, Рождество, Новый год, пряник. Специалисты по происхождению слов, ну вот, то есть те, кто составляют всякие этимологические словари, они все до единого подтверждают одну простейшую гипотезу, что слово «пряник» происходит от слова «пряность». Вы сильно удивитесь. Даже еще проще. Он происходит от одной конкретной пряности, которой, правда, в пряниках, во всяком случае в тех, которые нам относительно привычны, чаще всего никогда не бывает. Первоначальное слово «пряник» происходило от слова «пряный», «острый». В древнерусском языке этот «пряный» звучало как «пипрян», то есть со вкусом и с запахом пепра. Ну, в смысле, пепера. Это же так называется во множестве других языков. И в русский тоже начало внедряться. В общем, это перец. То есть изначально пряник – это значит в сущности перечник. Никакого перца, конечно, в пряниках на Руси не было. А в европейских разновидностях иногда было. Особенно если иметь в виду, что перец бывает не только там красный, жгучий. Или, скажем, черный, но еще бывает душистый перец. То, что вот по-английски называется allspice. То есть все специи разом. Этот перец действительно напоминает по вкусу слегка и черный перец, и гвоздику. И немножечко припахивает там имбирем, и анисом, и мускатом. Толченый душистый перец действительно иногда кладут в пряничное тесто в Германии, в Англии, в скандинавских странах. А вот в России никогда. Впрочем, про это давайте немножко позже. На самом деле пряник... И это пример необыкновенно простого, очень естественного, как это вот французы любят называть, гастрономического жеста. То есть это буквально сразу приходит в голову всякому, кто вообще что-то такое принимается готовить. Ну, хоть что-нибудь. Самое простое – соединить вместе мед и муку. Потому что мед на протяжении многих тысячелетий, и, кстати, вплоть до совсем недавнего времени, буквально до конца 18 века, для огромного большинства людей на Земле это был вообще самый вкусный и самый желанный, и одновременно самый доступный деликатес. Вот всякие редкости, их еще поискать надо. Даже сахар, ну, все, что сахаром можно подсластить, стали производить в промышленных количествах очень недавно в историческом смысле. Еще в средние века, еще в эпоху Возрождения сахар считался такой экзотической заморской солью. Такая вот разновидность соли, да, которая не соленая, а наоборот сладкая. А меда всегда было сколько угодно. И он был, по всеобщему убеждению, очень вкусный, очень сладкий. Сладкий, собственно, это во многих языках синоним вкусного. И его все любили, и все с огромным удовольствием его использовали всегда и везде, когда хотелось что-нибудь сделать вот вкусным, привлекательным по-настоящему. Ну вот дошла очередь до хлеба. В историческом смысле хлеб – простейшая вещь. Да, берется какой-нибудь злак, кому уж какой-то достался там, кому какой природа дала. Пшеницу, рожь, проса, ячмень, рис, сорго, теф, прочее. Зерна очищают от лишних покровов, от шелухи. Потом сушат, потом размалывают, потом смешивают с водой. Вуаля, вот вам тесто. Можно уже печь лепешки. Выкладывать это тесто или там, если оно жидкое, то выливать на что-нибудь горячее или там запихивать в жаркую печь. Вот. А потом начинают тесто обогащать всякими дополнительными вкусами. Всяким ароматом, который надо ему добавить. Цветом. Начинают класть туда жир. Делают его более эластичным, более сложным по фактуре. Добавляют молока, масла, яиц, чего-нибудь сладкого, чего-нибудь фруктового. Ну и в конце концов приходит в голову простая, ясная и какая-то такая радостная мысль. Слушайте, ну меда же надо добавить. Мед же такой вкусный. Он совершенно беспроигрышный. Его куда ни положишь, отлично получится. Он все улучшает. Любую еду делает праздничным угощением. Ну вот так, в сущности, из муки, воды и меда получается праздничный, особо вкусный, лакомый, деликатесный, такой угощательный хлеб. Самый лучший, самый любимый, который всем нравится. Особенно дети всегда о нем мечтают. Это и есть пряник. Пряники и формы, которые они принимали, они обнаруживаются в разных местах и в разные времена на протяжении очень долгой истории. Конечно, все это можно найти у египтян. У них недостатка в зерне не наблюдалось, а значит, в муке. Меда у них тоже было сколько угодно. У античных греков. Вот автор, например, древнегреческих комедий Аристофан. Он жил в Афинах в 5 там, или 4 веке до нашей эры. Он упоминает Мелитунту. Мелитунта – это лепешки, сделанные из муки, покрытые медом. Правда, по некоторым признакам, историкам кажется, что вот эта аристофановская мелитунта была из муки не обыкновенной, а из особенной, из кунжутной. То есть эти первые пряники, они вообще-то чем-то напоминали скорее казинаки. В комедии «Всадники» у этого самого Аристофана есть даже фраза, обращенная там к одному герою, что вот ты пряниками руки от грязи чистишь. Имеется в виду, что этот герой прям купается в роскоши, уже не знает, куда деньги девать, и вот, значит, трет ладони пряниками. Плиний Старший, это был такой древнеримский писатель и мыслитель, немножко позже, 1 век нашей эры, то есть он фактически современник Христа. Он написал «Естественную историю». Крупнейший для своего времени энциклопедический труд, описывал вообще все, что было известно человеку в то время в окружающем мире. И вот он там пишет про панис мелитус, то есть жареный в масле хлеб, политый потом медом. Ну, впрочем, это были очень отдаленные предшественники современных пряников. В современном Средиземноморье, там, в Греции, в Турции, на Ближнем Востоке, в Северной Африке до сих пор полно таких вот архаических пряников. Они больше похожи на пончики. Это или шарики из теста, иногда лепешки, сложенные в несколько раз, иногда что-то такое более жесткое и хрустящее, вроде хвороста. И все это полито медом. Ну и посыпано специями. какие есть в данной местности. У кого есть корица, у того корица. У кого какой-нибудь бадья-ананис, у того бадья-ананис. Ну вот, кому с чем повезло. Был такой еще в античные времена знаменитый болтун по имени Афиней из Невкратиды. Ну, то есть из Египта, потому что Невкратида – это была древнегреческая колония в дельте Нила. И вот он пишет о медовых лепешках под названием «Мелитатес» и сообщает, что ими особенно славен остров Родос. Поближе к нашему времени в большинстве книг о гастрономической истории, в большинстве всяких ученых популярных статей и, кстати, на всяких рекламных сайтах разных пряникопроизводительных компаний можно встретить одно и то же упоминание о том, что пряники вот в том виде, в котором мы их знаем сегодня, уже такие более или менее похожие на современные, не просто лепешки, политые медом, они произошли от кушанья под названием миконг. Буквально это переводится как «медовый хлеб» с китайского, потому что это китайская штука. Она употреблялась уже где-то в X веке нашей эры и изготавливалась из пшеничной муки. Там, где пшеница росла, там вот в китайской половине мира. Из пшеничной муки, из меда и вот всяких ароматических трав и семян. В текстах 13 века, попозже, упоминается этот самый миконг, и говорится, что он входил вот в тот набор всякой еды, которой питались в походе всадники Чингисхана, приходившие с востока на запад. И вот это они распространили его среди арабов. То есть это был фактически такой походный рацион конницы Чингисхана. Такой сухой армейский паек из муки и меда. Очень питательно, очень сытно, экономно по весу, долго хранится. Везешь, везешь, он черствеет, черствеет, потом остановился, размочил где-нибудь в ручье просто этот каменный пряник, сел на корточки, погрыз, ну и можешь продолжать свой марш через весь континент. И вот именно в средние века, в ранние средние века, 10-11 век, во время крестовых походов, европейцы познакомились с этим пряным медовым хлебом в Святой Земле, и вроде бы оттуда привезли рецепт. Хотя на самом деле они привезли не рецепт, а они привезли, собственно, специи. Потому что именно тогда состоялось массовое знакомство со многими специями, которые с другого конца туда, на Ближний Восток, приходили из Индии, а то, может, даже и с Дальнего Востока, с берегов Индийского океана. Ну, вот там участники крестоносных походов, они первый раз это все попробовали на месте, и повезли домой, завернув в тряпочку какие-то пахучие зернышки, какие-то кусочки коры, какие-то странные орехи, которые надо было там тереть и измельчать, какие-то корешки, которые надо было сушить и тоже тереть, всякие сушеные твердые бутоны каких-то экзотических цветов. Вот все это поехало к ним на родину, в Западную Европу, и там это было сначала величайшей диковиной и драгоценностью, а потом постепенно стало предметом импорта все более и более массового и потребления все более и более распространенного. И вот одна из самых первых, самых распространенных пряностей, которые привезли в Европу, и эта пряность была относительно недорогая, такая относительно доступная, это был имбирь. Его везли сушеным, или цельными корешками, или тертым в виде порошка. Иногда везли засахаренным, или вот вареным в меду. Такие вот экзотические как бы конфеты, такие цукаты. Вот в таком виде его Европа распробовала. Очень быстро его взяли на свое вооружение, в свой арсенал разных целебных веществ аптекари средневековые. И в таком виде он пошел в дорогую, редкую выпечку для сильных и богатых людей того мира и того времени. И вот когда имбирь, а за ним и некоторые другие пряности, например, корица, стали более доступными для широких масс, вот тогда пряники стали по-настоящему популярны. Уже, например, у Шекспира в комедии, которая называется «Бесплодные усилия любви», она написана гораздо позже. Это примерно уже 1595 год, то есть конец XVI века. Самый активный период писательской биографии Шекспира, незадолго до того, как он вот обосновался вместе со своей труппой в «Глобусе», мы читаем в этой самой его комедии, как один персонаж, такой шут по имени Башка, говорит: «Будь у меня хоть один пенс за душой, я бы отдал его, чтоб ты купил себе пряников». Из этого можем сделать по меньшей мере один очень простой вывод, что пряники, а в оригинале речь идет точно о них, вот прям так написано, gingerbread, то есть имбирный хлеб. Тогда уже пряники были расхожим, недорогим товаром, раз их можно купить на пенс, который есть за душой. В Англии, кстати, широко распространена легенда, что первого пряничного человечка, то есть вот пряник такой довольно плоский и вырезанный в виде человеческого силуэта, первого пряничного человечка велела приготовить не кто-нибудь, а королева Елизавета. Вот Елизавета Первая. То есть это значит, речь идет уже о конце XVI века. Это в России, скажем, время позднего царствования Иоанна Грозного. И вот Елизавета раздавала, раздаривала эти плоские фигурки в качестве сувениров. Это был такой символ ее милости, символ симпатии к проезжим послам, гостям дворца. И считалось, что это не просто человечек, а это такой образ самой королевы, который вылеплен по ее подобию. И эти пряники выдавались на ленточках, можно было повесить на шею, можно было долго хранить на память. Фактически параллельно вот с этой английской эволюцией подарочного такого пряника фигурки или пряника картинки, сначала в виде высушенной пасты из сухарей, которые слеплены медом или там каким-то сиропом, потом из тяжелого теста, насыщенного жиром и яйцами. Вот параллельно с этим развивалась другая гастрономическая традиция в Европе. Это был pain d'épices, медовый пряный хлеб. Это на самом деле то, что мы вот по-русски традиционно называем коврижка. То есть это не штучное изделие, а это скорее такая большая буханка. Ну, она бывает той или другой формы, ее можно резать на куски, она бывает толстая, она бывает плоская, ее можно печь в каком-то широком противне с невысокими бортами. А можно использовать форму для хлебных буханок по-разному. В общем, этот вот медовый хлеб, который потом можно резать как хлеб, и с этими ломтиками можно что-то делать, можно его поджарить, можно его посушить как сухари, можно на него что-то намазать, можно на него что-то положить, можно из него построить целый торт. Вещь очень удобная, универсальная. В общем, вот это оказалось очень серьезной штукой для европейской гастрономической традиции и стартовала на территории современной Франции. Зарождение этой традиции европейского медового хлеба связывают с именем одного удивительного человека, довольно неожиданного для средневековой Франции. Он чужак, странник, пришел издалека. Звали его Григорий Никопольский. Или еще его звали Григорий Макариус или Григорий Макар. А еще его называли Григорий Армянин, потому что он действительно происходил из так называемой Верхней Армении. Вот из той части Армении, которая находится на территории современной Турции, Григорий этот был христианский священник, причем довольно высокопоставленный. Он имел сан архиепископа. Правда, его кафедра архиепископская была в очень отдаленной провинции, в очень глухих местах. Он жил во второй половине X века. Это были времена христианского императора Константинополя по имени Василий II. Десятый век – это знаете, что такое? Это князь Игорь. И это, между прочим, потом Владимир Святой, который становится киевским князем в самом конце X века, 988 год, как мы помним, крещение Руси. Вот, вот в это самое время он жил в городе Никополе, этот Григорий, в легендарной местности, которая называлась Понтийская Каппадокия. Это относительно недалеко от побережья Черного моря, ближе вот к современной Грузии и туда вот к Армении. Никополь – очень древний римский город в тех местах. Это была окраина Понта. Понт – это такое древнее причерноморское царство, которая начиналась там в 3 веке до нашей эры и продолжалась до 1 века нашей эры. И вот, начиная примерно с 6 века нашей эры, Никополь входил в провинцию Себастия. Провинция так называлась по имени главного города, город Себастий или Севастий. И именно там, в Никополе, случилась знаменитая в христианской истории героическая эпопея 40 себастийских мучеников. Это была такая группа христиан, которых римляне замучили. Это случилось еще раньше, там, в 4 веке, в царствовании императора Лициния. Христианская церковь очень чтит память этих мучеников, и праздник отмечается в конце июня. Повсюду, в том числе и там, где православные живут. Мы еще про этих мучеников как-нибудь вспомним в нашем рассказе немножко попозже. Вот запомните их, я вам еще про них кое-что расскажу. Нам эта история еще пригодится в довольно неожиданный момент. Эти места стали отдаленной провинцией Византийской империи, и они испытывали все большее и большее давление со стороны турок-сельджуков. Интенсивные набеги они устраивали. Спустя какое-то время они создадут тут свою империю сельджукидов в этих местах, окончательно эти места завоюют. Вот несчастный этот Григорий, Григорий Армянин или Григорий Макариус, оказался свидетелем всех этих потрясений в этих далеких местах. Никак они ему спокойно управлять своей церковью не давали. Он старался, по легенде, пользовался очень большим уважением, любовью в эти трудные времена, в этом неспокойном месте. И как-то утешал своих прихожан, и им вроде с его помощью проще было перенести все эти бесконечные политические потрясения и набеги. Но, в конце концов, все это для него все-таки кончилось печально, его выгнали. Ну, между прочим, спасибо, что выгнали, а не убили. В те времена с этим как-то довольно просто обходилось. Но, в общем, он был изгнан из этой своей епархии во время одного из особенно там жестких кризисов. И по легенде он решил, что все-таки вот хватит с него этой прифронтовой жизни. Она ему мешает сосредоточиться на благочестивых мыслях и на изучении дальнейшем Священного Писания. Как-то слишком много суеты в этом епископском правлении. Он взял свой посох и отправился в виде паломника на запад. И пересек всю Восточную Европу, потом Центральную Европу, потом Северную Италию. И после долгих скитаний прибыл во Францию, в царство Гуго Капета. И вот это его долгое-долгое многолетнее паломничество кончилось в городе Петивье. Это немножко южнее Парижа, примерно на полдороге между Парижем и Орлеаном. И там его приняли владельцы этих мест. Местные бароны разрешили ему поселиться при церкви. Она называлась Сен-Мартен-де-ла-Соль на окраине города. И епископ стал там отшельником, потому что возле этой церкви обнаружился небольшой такой лесок, такой непонятно, то ли лес, то ли парк. А в нем был совсем небольшой грот. И буквально вот там человек с трудом мог уместиться, он там и уместился. И прожил в этом гроте в общей сложности 7 лет, ведя такой затворнический, аскетический образ жизни, хотя не совсем затворнический. Потому что, конечно, к нему пошли паломники. Он приобрел славу такого мудрого старца, толкователя священных книг. И среди вот тех обычаев, которые он там завел, этот Григорий, принимая этих паломников, было очень специальное угощение, которое он придумал и которое он там раздавал. Это были кусочки какого-то такого вот очень особенного медового хлеба. Это было не то, что пропитание паломников. Он их не кормил этим хлебом. Он им как бы символически дарил кусочки этого хлеба, и они должны были запомнить это посещение навсегда. Вообще, это, как мы теперь понимаем, был такой довольно тонкий, так сказать, маркетинговый трюк. Потому что воспоминания обонятельные и вкусовые, они из самых прочных. Они, может быть, даже прочнее держатся, чем какие-то слова, чем какие-то рассказы, звуки или какие-то картины, которые человеку приходилось видеть. И действительно, люди, которые понюхали и попробовали этого удивительного медового хлеба, этих маленьких кусочков, которые он раздавал, они очень надолго, может быть, навсегда эту встречу запоминали. И вот недалеко от тех мест в библиотеке аббатства Месси хранится до сих пор летопись X века. И в ней сказано, что Григорий приглашал на свои трапезы епископов и священников, а также и благочестивых мирян,
и подавал им пищу не только для тела, но и для души. Он сам своими руками готовил пирог из меда и ароматов по заветам своей родины. Гости думали, что наслаждаются всеми прелестями рая, когда отведывали его.
Вот этот пирог Григория Макара был сделан из ржаной муки, из меда и из особого набора пряностей. Считалось, что он рецепт принес с собой из этой вот своей далекой Северной Армении, из Никополя. Обратите внимание, что это тот самый десятый век, который называют обычно временем появления медового хлеба под названием Меконг в далеком Китае. И вот эта вот история, да, про использование его для пропитания армии Чингисхана, впрочем, позже, там, в конце 12-го, в начале 13 века. А тут вот, значит, этот самый Григорий Макар в центре Франции, недалеко совсем от Парижа. Это не значит, что китайская версия какая-то ошибочная. Совершенно нет. И это просто еще одно доказательство того, что идея вот этого медового хлеба, она одновременно родилась, стала распространяться в самых разных частях света. И в Китае, и вот в этой византийской Каппадокии, и теперь вот в самом сердце христианского мира, на полдороге между Парижем и Орлеаном. Григорий Макар умер весной 999 года, в последний год X века. И до сих пор в этом самом Петивье можно видеть его могилу, можно видеть этот грот, в котором он жил и принимал паломников. А город сделался местом рождения многовековой пряничной традиции. По сей день здесь существует конфрерия, то есть братство, содружество святого Григуара из Никополя. Это не что иное, как объединение пекарей и кондитеров, которые специализируются на традиционных сладостях, среди которых есть и вот этот пряный хлеб. Не только его они пекут, они много чего пекут, но вот опираются на многовековую традицию, которая восходит к отшельнику святому Григорию Никопольскому, который жил в этих местах. Через полминуты продолжим. А пока хочу рассказать о новостях сайта Litres. Вы уже знаете, что там стали появляться коллекции историй сути еды, собранные в виде аудиокниг. Если вам удобнее слушать именно аудиокниги, а не подкасты «За рулем», «На беговой дорожке», «В спортзале», «Гуляй с собакой» или просто «Греясь на солнышке», это как раз для вас. Один раз закачал в телефон или в планшет, и можно слушать, не беспокоясь об интернете. В начале июня там вышла коллекция из первых 12 историй, а теперь вот появилась и вторая. Можно уже сейчас зайти на сайт litres.ru и скачать. А мы пока подготовим и третью коллекцию. И так постепенно все истории там соберем. Слушайте с удовольствием. Изначально Пен-де-Пис, который происходил вот отсюда, из центра Франции, по времени, значит, это конец X века, вот начинает свое путешествие по Европе, пряник. Вот изначально этот Пен-де-Пис, конечно, был вещью северной. И основным источником муки для него была не пшеница, а рожь. И вот эта многовековая традиция Пен-де-Пис со временем, уже со скорым временем, стала историей борьбы двух главных центров вот этой французской пряничной цивилизации. Один центр – это Реймс, крупнейший город Шампани на севере Франции. Город коронаций, город королей. В центре его стоит грандиозный Реймский собор, символ королевской власти во Франции в средние века и во времена Возрождения. Второй город – это Дижон, исторический центр Бургундии, громадной, очень сильной провинции на востоке Франции. Она сыграла колоссальную роль в становлении этой страны как такого мощнейшего европейского государства. Реймский пряник начинается с конца XVI века. И для этого есть серьезные исторические основания так считать. Известно, что в 1596 году король Генрих IV выдал специальную грамоту корпорации торговцев пряностями и пряниками. Она была основана именно в Реймсе, и вот эти две профессии – пряности и пряники. Они считались родственными, они были тесно связаны между собой. Король Генрих IV, между прочим, это один из самых знаменитых королей в французской истории. Он основатель династии Бурбонов. Он вот тот самый король, при котором достигли апогея всякие религиозные войны. Он сначала был гугенотом, потом принял католичество, именно чтобы стать королем. Это он сказал, Париж стоит мессы. Да, это вот Генрих IV. Он принял Нанский эдикт, который положил религиозным войнам конец. И правил он, между прочим, вместе с очень знаменитой женщиной, со своей женой по имени Мария Медичи. И, между прочим, среди разных других важных затей, которыми отмечено их совместное царствование, это они начали французскую колонизацию Америки. И вот между всеми этими важнейшими мировыми государственными делами нашлось у них время и для корпорации пряничных дел мастеров. Тоже было не последнее дело. Корпорация этих пряничников в Реймсе насчитывала уже тогда 20 торговых домов. Был такой знаменитый аристократ в Париже. Его звали Александр Бальтазар Лоран Гримо де ла Риньер. Он был гастрономический критик, гурман, эссеист. Ну, впрочем, это все уже гораздо позже. Это уже самый конец 18 века, начало 19-го, наполеоновская эпоха. Вот он издавал альманах под названием «Альманах де Гурмо», «Гурманский альманах». Его считают первым полноценным гастрономическим путеводителем по французской кулинарии, которая тогда только начиналась в серьезном, высоком виде. Мы относительно недавно с вами разговаривали про это, когда речь шла о биографии Мари Антуана Карема. И вот он регулярно упоминает об этом римском прянике. И он подчеркивает, что важнейшим ингредиентом является очень особенный мед, который именно в этих местах добывается, и это мед совершенно исключительного качества. Он пишет, в реймских пряниках используются три вида меда – белый или луговой, смешанный или бастардовый и желтый, иначе гречишный. Реймский пряник допускалось печь или круглой формы, или квадратной, иногда такой вытянутый, прямоугольный. По весу пряники бывали очень разные, бывали совсем маленькие, такие подарочные, буквально 50 грамм в современном исчислении. Бывали здоровенные, 2-килограммовые, но всегда в рецепт входила только ржаная мука, вода и мед. Меда, впрочем, много, до 60%, и специй. Никакого масла, никаких яиц, никакого жира, никакого варенья, фруктов, ничего. И производство очень простое. Всегда начинается с приготовления теста из ржаной муки, из воды, из меда. Оставляют отдыхать надолго, на несколько дней. До 50 дней могло стоять такое тесто. За это время оно бродит. Только потом добавляют специи уже на позднем этапе. И выпекают в деревянных формах при очень невысокой температуре. Несколько часов в печи оно выстаивается, выдерживается, высушивается, и получается вот такой вот pain d'épices. В отличие от реймского, его главный конкурент – дижонский пряник. Пекут, наоборот, из пшеничной муки. И это довольно важный переход, потому что средневековые, вот такие ранние пряники, они, конечно, все ржаные. А это уже такое господское лакомство. Происхождение этого дижонского пряника связывают с тоже очень конкретной исторической личностью. Ее звали Маргарита Фландерская. Она была жена герцога Бургундии, Дижон, столица Бургундии, Филиппа Смелого. И она привезла этот рецепт в Бургундию из Фландрии, со своей родины, с севера. Почему они там во Фландрии появились, пряники, понятно. Ну, потому что Фландрия – это крупнейший европейский центр торговли специями. Это место, через которое, собственно, специи в значительной мере в Европу попадают, потому что там мощнейшие торговые порты, откуда плавают вокруг Африки, откуда плавают в Индию. Такие порты, как Антверпен, Брюгге. Традиционно эти места связаны купеческими караванными путями с Востоком и с источниками, собственно, пряного импорта. Это были центры европейской торговли. Тут раньше всех научились эти пряности использовать. Кстати, вот эта Маргарита, нам все время попадаются какие-то удивительные монархи в этой истории про пряники. Маргарита – поразительная совершенно фигура. Она пример того, какие с современной точки зрения дикие совершенно нравы царили при крупнейших королевских дворах в эпоху, которую мы теперь называем эпохой Возрождения. Казалось бы, это уже что-то такое, чему свойственен гуманизм, там какое-то просвещение, не такое уже темно-средневековое. Но, в общем, ничего себе Возрождение, потому что это было время ожесточенных и изощренных политических интриг в Европе, потому что именно тогда формировались крупнейшие державы, и бесконечные происходили споры и столкновения по поводу того, кому что достанется, кому какие земли в конечном итоге будут принадлежать. И одним из основных инструментов этих интриг были всякие сложные династические расчеты и всякие матримониальные комбинации, связанные там с женитьбами, выдачами замуж или, наоборот, со взятием в жены всяких аристократических королевских отпрысков. И достоинство живых людей, во всяком случае, достоинство детей всяких монарших особ, всех вот этих отпрысков аристократических семейств, оно не стоило вообще ничего. И их жизнями распоряжались, ну, просто как какими-то политическими инструментами. Играли как картами этими людьми. И вот Маргарита Фландерская была как раз пример такой совершенно безжалостной игры. Она была дочерью Людовика II Мальского, герцога Фландрии и Брабанта. Он очень ценил эту свою единственную дочь, потому что это был его единственный политический актив, единственный козырь, которым он располагал, единственная карта в этой его колоде. И вот Маргарита в 1357 году была выдана замуж в возрасте 7 лет за Филиппа Бургундского, которому, впрочем, самому в этот момент было 11. Это был разгар Столетней войны. Собственно, решался вопрос, под чьей короной окажутся там те земли или другие на западе европейского континента, под английской короной или под французской. Франция проигрывала мало-помалу, она постепенно уменьшалась. И весь север постепенно переходил под английское владычество. Было очень важно, в каком порядке и с кем будут соединяться всякие графства и герцогства. Там Бургундия, Артуа, Фландрия, Брабант, Невер, Лимбург и другие. Спустя 4 года Маргарита стала вдовой. Ей было 11 лет в этот момент. Ее отцу надо было решать вопрос о втором браке. Он намеревался это свое сокровище продать подороже. Тем более, что теперь за ней было приданое, которое осталось от ее первого замужества. Первоначально ее пытались выдать за графа Кентского, будущего герцога Йорка. То есть все эти земли, которые были за Маргаритой, должны были отойти под английский контроль. Но появился на арене король Франции Карл V, по прозвищу Мудрый. Он, в общем, попытался сохранить эту землю и для этого предложил в мужья этой прекрасной малолетней вдовушке, предложил своего брата, первого и нового герцога бургундского Филиппа Смелого, сына короля Франции Иоанна Доброго, его сыном был и сам Карл V. Вот. И вот этот Филипп Смелый стал в итоге вторым мужем Маргариты в 1369 году. Ей, соответственно, уже целых 19 лет. И благодаря этому династическому браку Фландрия и там Франш-Конте, еще одна важная очень часть французской территории, они воссоединились с Бургундией. И дальше Маргарита стала влиятельнейшим лицом при дворе уже следующих французских королей, уже Карла VI, наследника Карла V и королевы Изабеллы Баварской. И она была довольно необаятельная, эта герцогиня, но очень мощная интриганка и такая администраторша. И Карл VI вскоре стал называться Карлом Безумным. Действительно, он периодически впадал в безумие. Приступы у него становились все более длинными. И фактически тогда Францией управляла эта самая Маргарита, которая полностью контролировала власть при дворе. Была бы, как теперь сказали, главой королевской администрации, регулировала, кого допускать во дворец, кого держать в отдалении, в ежедневном режиме буквально командовала и управляла королевой, которая была при этом безумном короле. При этом Маргарита сама не переставала в этом своем втором браке непрерывно производить детей. Она всего нарожала 9. Нарожала в 1371, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 84 и 89 годах. И все они, за исключением всего 2, которые умерли во младенчестве, вступили в какие-то очень важные, иногда очень сложные по расчетам и комбинациям, которые за ними стояли, династические браки. И все они способствовали собиранию французских земель и в конечном счете объединению территории, которую мы теперь, собственно, и знаем как Францию, и под контролем королей в Париже. Есть еще одна женщина, которая сыграла в истории знаменитого французского вот этого «Pain de Pisa» выдающаяся роль. Опять при дворе. Опять важная интриганка, но теперь, наоборот, красавица. Ее звали Аньес Сорель, знаменитая любовница короля Карла VII. Причем официально его фаворитка. Французские короли в то время имели обыкновение и неотъемлемое право держать при себе дам сердца, но они должны были их как-то скрывать. И вот до мадам Сорель полагалось их как-то держать в тени и не демонстрировать в ежедневном таком придворном быту. Ну, а это была уже настоящей такой звездой тогдашнего французского общества. Необыкновенно была экстравагантная, смелая по своим манерам и привычкам для своего времени. Изобрела декольте, то есть такой вырез с обнаженными плечами. Всякие летописцы того времени говорили, что она одевалась очень распущенно, иногда развратно. По некоторым воспоминаниям, появлялась в платье с одной обнаженной грудью. И, между прочим, ее вот так изображали на некоторых ее портретах. В частности, есть знаменитая кормящая Мадонна Жанна Фуке. Вот она как раз нарисована с этой самой Аньес Сорель. Так вот, она была страстной поклонницей вот этого самого «Pain de Pis», этих самых пряников, потребляла их в огромных количествах. И, по всей видимости, это в ее судьбе сыграло довольно роковую роль, потому что она очень странно умерла. Умерла от чего-то, что было похоже на какое-то очень сильное желудочное расстройство. Ну, мы бы теперь сказали, что это что-то такое похожее на дизентерию. А через много веков, уже совсем в наше время, в 2005 году, был сделан анализ ее останков. Они сохранились в саркофаге в соборе Saint-Ours-de-Loche, недалеко от Парижа. И вот в этих останках, в частности, в волосах, которые сохранились, было найдено громадное количество солей ртути. Огромная просто доза. Понятно, что ртуть тогда использовалась в качестве лекарства. В частности, с ее помощью боролись со всякими желудочными паразитами, а их следы тоже были найдены в этих останках. Похоже, что у этой неописуемой красавицы Аньес Сорель со всеми ее декольте, с ее открытой грудью и со всякими удивительными кремами и мазями, которые она изобрела и употребляла одной из первых в Европе. Вот со всем этим невероятным гламуром у нее просто были глисты, которыми она ужасно мучилась, и лечили ее ртутью. А ртуть эту тогда употребляли в виде таких пилюль, которые делались из хлебного мякиша. И в данном случае они делались из мякиша вот этой коврижки, из этого самого пряника, потому что таким образом удавалось скрыть крайне неприятный вкус этого лекарства. Ну и, что называется, доскрывались, по всей видимости. Похоже, что вот эти пилюли из пряников были по вкусу вполне ничего себе. Не было вот этого естественного ограничителя, что нельзя эту гадость пить в таких больших количествах. В результате она, бедная, ровно от этого и померла. И надо сказать, что это имело тоже свои последствия, потому что именно с этого момента «Pain de Pis», вот эта самая медовая коврижка, стала обладать такой репутацией хлеба для отравителей. И в разном придворном обиходе стали говорить о том, что вот эта вещь очень удобная для того, чтобы прятать в ней яд. И особенно много говорили об этом, когда обсуждали манеры итальянцев, которые приехали к французскому двору вместе с Екатериной Медичи. Она привезла с собой огромную свиту тогда, когда стала женой Генриха II в XVI веке. Вот о ней говорили и о ее окружении, что там очень широко пользовались ядами, и в частности, вместилищем для этих ядов оказывалась медовая коврижка, оказывались пряники. Дижонские пряники, тем не менее, и сегодня составляют очень важную часть гастрономической славы Дижона. Они считаются важной культурной достопримечательностью. Вообще, Дижон – удивительное место. Там всякие встречаются прекрасные гастрономические чудеса. Ну, упомянем хотя бы дижонскую горчицу или, например, все, что связано с черной смородиной. всякие ликеры, напитки, варенье. Вот это все ровно из этих самых мест. Ну и вот дижонские пряники до сих пор очень важная часть и важная туристическая достопримечательность в этих местах. Ну, надо сказать, что этот самый pain de pis, он очень популярен во Франции до сих пор. Его и в 20 веке немало съедали, и в 21-м. Вы всегда можете это видеть на французских рынках. Обязательно где-то есть прилавок, где в развес продают эти пряники. Во многих кондитерских он продается. И везде, где торговцы медом, они всегда заодно предлагают и pain de pis, сделанный с их собственной продукции. И, между прочим, есть во Франции очень много любителей есть этот pain de pis, казалось бы, ковришку, да, десерт, сладкий пирог. Не в виде сладкого в конце, скажем, ужина, а вместе с какими-то солеными штуками, такими как вот фуагра, например, утиная печенка, или лосось, или какие-то острые сыры, особенно вот с сильным запахом, вроде ракфора. Все это с ковришкой замечательно сочетается. Это действительно очень вкусно, я вам очень советую попробовать. И просто можно это запивать там кофе с молоком или чаем, или горячим шоколадом. Вот это вот сочетание сладкого и соленого, конечно, необыкновенно здорово смотрится. Ну и вот в последние, скажем, 30 лет, в конце 20-го, начале 21 века, ковришка стала чрезвычайно востребована в высокой французской кухне. Очень большим энтузиастом ее был знаменитый Бернар Луазо. Был такой легендарный французский шеф-повар, кавалер ордена Почетного легиона. Но, к сожалению, он стал особенно знаменит после того, как с ним случилась совершенно трагическая история. Он покончил с собой тогда, когда разнеслись слухи о том, что его очень знаменитый ресторан потеряет мишленовскую звезду. Он был трехзвездным рестораном, и вдруг стали говорить о том, что вот он как-то стал совсем уже не тот, и одну звезду отберут, будет не три звезды, а только две. Этот вот Луазо был очень видным защитником традиций французской кухни, сражался со всякими новомодными тенденциями, терпеть не мог всякую фьюжн-кухню, такую вот, которая сочетала в себе черты и французской, и классической, европейской, и азиатской кухни. Вот. И он просто славился тем, что для него этот самый pain de pis был одним из важнейших ингредиентов высокой французской кухни. И в одной из своих книг он писал, что вот
«Просто положите кусочек на язык, закройте глаза, позвольте волшебству произойти, слушайте, как он тает, как он высвобождает свои ароматы, свою экзотическую корицу, свой мед, все свои секреты. И вот оно, вы вернулись в детство, вы снова на каникулах, вы в деревне, за столом далекого и прекрасного семейного обеда в чудесные воскресные дни».
Вот он был поэт, этот самый Бернар Луазо, но, видите, оказался не готов, так сказать, к превратностям своей профессии. Между прочим, Франция тут совсем не одна. Важнейшие центры европейского пряничного производства – это, конечно, Германия. Германия и ее знаменитый Липкухен, так пряник называется на немецком языке, существует в двух формах. Это может быть и большая буханка, такой вот медовый пирог, вот эта самая ковришка, а может быть совсем небольшое штучное изделие, собственно, пряник. И размер там от нескольких сантиметров до там полутора метров. И причем это не какие-то рекордные выкрутасы для того, чтобы побить рекорд Гиннесса. Это обычный инвентарь для нормальной такой промышленной выпечки. Считается, что Липкухен появился в средневековых немецких монастырях, и рецепт его требует использования смеси пряностей из 7 разных специй. 7 неспроста. Это не просто любимая цифра. Это намек на 7 дней творения, в течение которых вот Господь сотворил небо и землю. Смесь эта реально существует, она продается. Можете ее купить буквально по всей Германии, почти в любом крупном магазине. При желании можете сделать сами. Она называется «Lebkuchengewürz». Смесь специй для Липкухена. Можете ее сделать сами, потом храните ее там в банке. Она спокойно целый год держится в герметически закупоренном каком-нибудь сосуде. Что в нее входит? 5 столовых ложек молотой корицы, 1,5 столовые ложки молотой гвоздики, Дальше чайными ложками. Одна чайная ложка душистого перца, одна чайная ложка кардамона, одна чайная ложка имбиря, одна чайная ложка мускатного ореха и 3/4 чайной ложки аниса или бадьяна. Все молотое, разумеется. Все в виде порошка. Чем мельче, тем лучше, это надо растолочь. И вот это, собственно, основа немецких пряников. Очень разных, очень особенных в разных местах, разных форм, с разными покрытиями. Какие-то шоколадные, какие-то глазированные, какие-то просто так. Но все они, эти пряники, обязательно, конечно, содержат мед и готовится в общем по более или менее стандартной рецептуре. То есть сначала мед, иногда его смешивают с сахаром, перемешивается с маслом, в таком виде его подогревают, потом сухие ингредиенты и, наконец, яйца. Вот в таком порядке. Различают, конечно, много разных местных разновидностей. Бывает то в Германии, что называется Honigkuchen, то есть, собственно, медовое печенье, которое может быть даже и почти без пряностей, в основном на меду. Бывает, наоборот, Pfefferkuchen, пряники с сильным вкусом пряностей, иногда прям острые. Вот они бывают перечные. Вот в них иногда кладут даже острые специи. Это бывает довольно неожиданно, но, в общем, очень вкусно. Отдельно лекерли, это швейцарские пряники, скорее с цедрой и орехами. Они такие очень фруктовые, очень душистые. В XVI веке производство особенно быстро стало развиваться в Нюрнберге. Это город на пересечении очень важных европейских торговых дорог. И, среди прочего, он был, конечно, центром торговли пряностями. И немецкий рецепт этого периода, он, собственно, и предусматривает вот эту самую знаменитую смесь из 7 пряностей. Говорят, что именно в этих местах она образовалась. Но там образовались совершенно удивительные пряники, очень особенные, очень редкие, нюрнбергские элизен-лепкухены. Это вот парадокс, потому что в них нет муки и в них нет меда. А что же, собственно, остается от пряников? Специй. Это такое мягкое, круглое, скорее печенье, которое выпекают на такой своеобразной подложке из чего-то похожего на съедобную бумагу. На самом деле это очень тонкие вафли. Их еще называют облатн. То есть это, собственно, вот облатки, что-то вроде того, что вот священник кладет на язык прихожанину в католической церкви во время католического причастия. Вот эти элизен-лепкухены, они содержат очень много цукатов, какой-то засахаренной цедры, карамелизованного имбиря, кусочки орехов. Иногда их покрывают глазурью. Бывает, что шоколадный, но чаще светлый, сахарный. Совершенно восхитительная вещь и, на самом деле, очень простая. Вот вам все-таки рецепт. Мне кажется, что он пригодится для этого рассказа. Надо взбить с помощью миксера яйца с сахаром сначала, а потом взять марципан, то есть вот миндальную пасту. Она продается теперь во всяких хороших супермаркетах. В общем, никакого большого секрета в ней нет и никакой большой редкости из себя она не представляет. Вот эту миндальную пасту надо слегка подморозить, чтобы удобнее было просто в руках держать, и натереть на крупной терке. Только смотрите, чтобы она не была заранее упакована в какую-нибудь шоколадную глазурь. Иногда она так продается. А просто вот эта самая миндальная паста. Добавить ее к этой яичной смеси и взбивать тщательно, пока не получится что-то вроде такой плотной пены. Потом туда же добавить вот этот Lebkuchen-Gewürz, то есть вот эту вот смесь из 7 специй, немножко соли. А дальше что есть? Тертая лимонная цедра, цукаты из разных фруктов, нарубленные кусочками и подсушенные орехи, миндаль, может пойти фундук, может пойти в эти орехи. Все это перемешать до полного объединения. Пропорции такие. Вам на 5 яиц потребуется 350 грамм сахара, 200 грамм вот этой вот миндальной пасты, 3 столовых ложки смеси вот этих всех молотых пряностей. Довольно много, 3 столовых ложки, да. Ну вот, а остальных всех этих вкусных добавок в зависимости от степени вашей жадности или вашей храбрости. Все это нужно такими небольшими кучками расположить вот на этих маленьких тонких вафлях, которые предварительно разложите на противне. Вафли можете найти готовыми, они вообще тоже продаются. Их и в интернете можно найти, и там в каких-то отделах деликатесов в супермаркетах можно найти, в том числе и в России. Можно их испечь самостоятельно. Это очень просто. Рецепт тоже в интернете посмотрите. А есть одна хитрость, которой можно воспользоваться. Можно купить сухие, пресные такие вафельные листы. Знаете, продаются для вафельных тортов. И аккуратненько, тонким ножом, их просто разделить пополам. Они легко довольно расщепляются на две половинки, каждый такой лист. А потом из этих вот совсем тонких, таких почти бумажных листов вырезать просто стаканом кружочки. Вот на эти кружочки выложить это яично-миндальное тесто такими кучками и испечь в духовке примерно 20 минут, пока слегка не зарумянится. Духовка должна быть не горячая, примерно 150 градусов. Это совершенно райское лакомство. Попробуйте, оно действительно стоит того, и я думаю, что вам много кого удастся этим удивить, этими пряниками, которые и без меда, и без муки, но которые, тем не менее, пряники. Швейцария, пожалуй, уступает только Германии вот в увлечении своими лепкухинами. Есть бернские, очень знаменитые, есть цюрихские, такой специальный рождественский деликатес. Они такие тонкие, светлые, с рельефным рисунком. И только когда этот рисунок подрумянивается, то получается красивая контрастная картинка. Все эти формы так или иначе повторяются в Скандинавии, в Дании, в Швеции, в Норвегии. Повсюду стали любить пряничные домики. Это удивительная такая забава, которая появилась тоже довольно поздно. Ни в какую седую древность традиции этих пряничных домиков не уходит. Они появились только в начале 19 века, когда вышла знаменитая книжка сказок «Братьев Гримм». И там появилась переделанная этими братьями старинная народная сказка про Гензель и Гретель. Обычный, надо сказать, такой ходячий сюжет. У многих народов он существует, про детей, которые оказались брошены злыми родителями в лесу и там встретили ведьму, и с этой ведьмой справились. У многих народов он существует. Вот оттуда появился этот самый пряничный домик. Постепенно стал очень популярен по всей Германии. И немецкие переселенцы вскоре после этого, это 30-е и 40-е годы 19 века, время большого потока немецких переселенцев на другую сторону Атлантического океана, вот в это время они традицию этого пряничного домика Lebkuchenhausli перевезли в Америку, где там вот в Америке она очень популярна до сих пор. Через минуту продолжим. А пока напомню, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Этот подкаст требует большого труда и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. За этот год на Патреоне, это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. Для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия со всякими увлекательными подробностями, с дополнениями, с ответвлениями от основного сюжета. Она доступна только подписчикам на Патреоне. А еще мы время от времени встречаемся в прямом эфире в стриме на Ютубе, тоже в режиме только для своих, и обсуждаем насущные историко-гастрономические темы. Ну и, наконец, я там же, в Патреоне, выкладываю постепенно свою собственную коллекцию кулинарных рецептов. Проверенных, надежных, честных. Я много раз так готовил и вам советую, это всегда получается. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon и подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды. Большое спасибо. Ну, и вот тут надо обратить внимание на одну еще очень важную особенность всей этой пряничной культуры. Дело в том, что для искусства создания и оформления пряников, какую страну бы мы ни взяли, в какой период бы мы ни углубились, огромное значение имеют не только, собственно, поварское мастерство, но еще вторая часть – пряничные формы. И, в общем, это важная очень особенность этого пряничного дела, что именно такое тесто, вот это плотное, медовое, оно очень хорошо держит форму и поддается точной формовке, потому что тесто обычное с использованием там разрыхлителя, дрожжей, который имеет какую-то легкую пористую текстуру, оно же поднимется, оно как-то распухнет, и никакой формы, собственно, не останется. А вот тут можно что-то придумывать. И есть целые ученые, целые историки. Вот есть, например, такой очень знаменитый немецкий историк по имени Перроска Вайнер, который написал огромный труд об истории форм для всяких медовых пирогов и через них, собственно, углублялся в прикладное искусство разных стран и разных эпох. Вот он проследил всю эволюцию от относительно грубых глиняных форм до гораздо более изощренных и изящных в Северной Европе, тогда, когда эти формы стали резными и деревянными. И вот популярные всякие гравюры, литографии служили для них образцами. И все это подчинялось развитию высокой художественной моды, потому что в этом деле этих самых пряничных форм тоже можно увидеть свою готику, свое барокко, свое рококо и классические мотивы, которые часто использовались в живописи того времени, в том числе церковной живописи. Там тебе и поклонение волхвов, и всякие библейские сюжеты, и мотивы цветочные, и всякие дамы в изысканных платьях, и кареты, лошади, и дворцовая жизнь. Все это на европейских пряниках из века в век повторяется. И, конечно, к религиозным праздникам, особенно там к Рождеству, особенно все это становится популярным и разнообразным. И вот теперь, после того, как мы как-то начинаем понимать, до какой степени для всего этого пряничного дела важным оказывается форма, а не содержание, вот эти самые пряничные доски, с помощью которых эти пряники принимали такой удивительный вид и становились картинами, становились произведениями прикладного искусства, в этот момент как раз нам пора бы перейти к одной штуке, которая особенно близка нам. И которую, конечно, я думаю, мы все ждем в этом рассказе. Это история про тульские пряники. Про происхождение которых известно на самом деле очень мало. Есть огромное количество всяких текстов. Они бесконечно пережевывают один и тот же набор разных механически собранных вместе фактов. Ну, там везде говорится, что впервые тульский пряник упоминается в 1685 году в Песцовой книге. Что такое Песцовая книга? Откуда взялась Песцовая книга? Не очень понятно. Хотя, если разобраться, это несложно. Песцовая книга – это такой прототип налоговой ведомости. Это описи разных местностей, населенных пунктов, которые использовались на Руси там с 15 века еще. И туда заносили сведения о разных промыслах, о разных хозяйствах, в разнообразных там вотчинах, монастырях. Там содержались сведения об имущественном положении всяких живших в тех местах людей. То есть, скорее всего, вот в такой вот книге, которая была составлена для города Тулы, там содержалось упоминание о каком-то жителе, который обустроил производство и торговлю пряниками. Вот и все. Вот что такое тульский пряник в Песцовой книге. И дальше про тульские пряники снова и снова прокручивается, как-то перемалывается один и тот же объем, массив информации. Перечисляют навалом фамилии промышленников. Обычно упоминают там Василия Серикова. Он считается прародителем фабрики, где организовалось самое крупное производство где-то в 1870-х годах. Братья Белолипецкие, семья Козловых, братья Гречихины. Очень любят перечислять всякие международные ярмарки и выставки во Франции, Англии, Германии, Бельгии, Швейцарии, где владельцы всех этих пряничных фирм получали медали, дипломы, призы. Обязательно рассказывают про вот этих вот братьев Гречихиных, что они будто бы в 1900 году потрясли весь мир, соорудив в Париже на международной выставке из пряников целый павильон. На самом деле, ничего особенно тульского в этом не было, потому что пряники пекли в очень многих городах. В Архангельске, в Вологде, в Москве, в Твери, в обоих Новгородах. И знамениты были вяземские пряники, городецкие. И обычай с этими пряниками очень тесно переплетался с другой традицией, с традицией печь такое вот особенное фигурное печенье или какие-то булочки в определенные моменты церковного православного года. Весной, обычно в начале марта, было принято печь жаворонки или сороки. Это такое вот печенье из постного теста в форме птичек. Но иногда в него добавляли мед, добавляли изюм, добавляли пряности, у кого какие были. И получалось что-то совсем похожее на пряники. Просто они были не очень твердые, а скорее мягкие. На севере, в основном у поморов, вокруг там Архангельска, вместо этих жаворонков примерно в это же время выпекали козули. Такое плоское печенье в форме всяких лошадок, коровок, прочих животных. Тесто было совсем близко к пряничному, и даже глазурь была. Иногда даже и цветная, окрашенная всякими там соками разных ягод и трав. Кстати, вот с этими сороками получается очень интересная такая историческая рифма, потому что этими сороками отмечали день 40 севастийских мучеников. Помните, что такое Севастия? Это вот город, откуда происходил Григорий Макар, армянский епископ, с которого все началось во Франции, с его там удивительными этими медовыми хлебцами, и по всей остальной Европе оно распространилось. Вот там, в этом самом Никополе, там и была история с севастийскими мучениками. Так что, видите, все соединяется в одно какое-то такое удивительное кольцо. В общем, пряники по всей России очень тесно были связаны со всей этой ритуальной выпечкой, такой полуязыческой, полуправославной. И выпечка эта более или менее из себя представляла упрощенный вариант пряников, наоборот. И все это в отличие от Западной Европы, потому что там это сугубо рождественское угощение, очень специфическое. А в православии было много поводов печь пряники или что-то более или менее похожее на них в разные времена года, к разным церковным праздникам, к разным важным моментам годового оборота. И рецепты везде более или менее одинаковые. Это всегда мука, иногда только ржаная, иногда пополам там ржаная и пшеничная. И отдельно приготовляется жидкая такая заправка. В ней много меда, иногда 50% от веса муки. В ней яйца, иногда масло. Никаких дрожжей не добавляется, иногда немножко соды. Ну и потом вот с мукой все это тщательно вымешивают, настаивают, опять вымешивают. И иногда между вымешиваниями заваривают кипятком. Это дает такую особенную, очень мелкопористую, гладкую структуру. И вот такие заварные пряники, они как раз очень хороши в черством, твердокаменном виде. Их можно хранить буквально месяцами или там годами. Потом полагалось их раскрошить молотком или там обухом топора. Можно размачивать, макать в молоко, в чай. В некоторых местах очень гордились тем, что тесто замешивали сразу многопудовыми порциями. Такое тесто трудно было очень месить. Его можно было только выбивать. Вот его и выбивали, выкладывали на столе и лупили по нему такими здоровенными колотушками. Ну, в сущности, это были просто большие деревянные чурбаки, насаженные на крепкие палки. Вот битыми такими были постные пряники. Без масла и часто без яиц. Но зато их старались как-то обогатить, украсить добавлением там фруктового сока или какого-нибудь фруктового пюре. Прямо в тесто это замешивали. Такими были вот, например, знаменитые вяземские пряники. Украшение простейшее глазурь из сахарного сиропа. Она создавала такую лакированную поверхность, давала красивые мраморные разводы. Ну и не позволяла прянику слишком быстро черстветь в сердцевине. Потому что пряник получался такой как бы запечатанный снаружи, из него влага испарялась не так быстро. Хотя вот, как мы уже и говорили, были такие пряники, которые наоборот были предназначены для того, чтобы становиться совсем твердыми, и в таком виде, собственно, они и продавались. Но вот теперь, собственно, вопрос. А почему, собственно, тульский пряник? Почему именно тульский? Чего такого особенного в Туле? По всей видимости, Тула – это скорее производство форм, резных деревянных досок. Тула – это город не пекарей. Тула – это город резчиков. Вот доски, которые для этого использовались, они должны были быть сухие, структура должна быть очень равномерной, тонковолокнистой, такой удобной для резки, чтобы ничего там не скалывалось, не трескалось, не лопалось. Такую древесину давали фруктовые сорта дерева. Прежде всего, вишня, слива, груша. Кроме того, для пряников важной особенностью было использование фруктовой начинки. Ягодное варенье, фруктовое повидло, опять из яблок, из груш, из слив, из вишни, иногда из абрикосов. Так вот, Тульская губерния – это вообще вот вся вот эта местность южнее Москвы, вокруг Тулы, она в этом смысле оказалась очень благодатной в двух смыслах. Потому что эти места очень славились фруктовыми садами. Например, вокруг вот таких старых городов, вроде Белева, там, Болхова, Богородицка, Именно из этих яблок и ягод готовилась начинка для тульских пряников. Именно из этой древесины делались доски для тульских пряников. И надо сказать, что фруктовые наполнения оказывались самой яркой вкусовой чертой этих пряников, потому что тульский пряник ведь довольно пресный. Он, в общем, просто равномерно сладкий, чуть-чуть ароматизированный. Вы же, наверное, это замечали. Там никаких нету особенных пряностей-то в этом прянике. И пряности там совсем не главное. Иногда даже можно сказать, что они вообще ни при чем. Вообще, это общее важное наблюдение, что для России характерны фактически пряники без пряностей или с очень незначительным их количеством. Основным ароматизатором считаются вот эти самые фруктовые начинки разнообразные и мед. И они придают пряникам вкус гораздо более характерный, чем пряности. Если используются какие-то такие особенные ароматизаторы, то местные, прежде всего, мята. Вообще мятные пряники, даже вот и неглазированные, такие совсем бедные, совсем простонародные, это чисто русская особенность. Вот, например, вяземские пряники были такие. Именно мятные, они были очень популярны. В европейских пряниках много всякого шикарного. Миндаля, марципана, каких-то эссенций. В России ничего подобного нет. И даже орехи, надо сказать, в пряниках используются очень как-то не густо. Причем не только там нет миндаля. Понятно, что миндаль весь все-таки достаточно дорогая. Но, например, даже и фундук в российских пряниках использовался довольно редко, как-то был не очень характерен. Ну, если все-таки говорить про пряности, то использование очень специфическое, потому что вот есть мята, есть анис. Семена аниса довольно широко на Руси использовались, в том числе, кстати, для всяких настоек, медов, отваров. Сочетание вот меда и вот этих таких немудрящих пряностей, которые были доступны, они для русской кухни очень характерны, хотя больше характерны для напитков. И вообще основное использование этого сочетания мед и пряности – это скорее медовуха, которая была именно перебродившим медом с водой и вот со всякими ароматами. Тут надо вспомнить знаменитый кусок из Домостроя, где, собственно, содержалось поучение по поводу вот этих напитков с зельями. Зелье – это, собственно, и было название для разных специй в те времена. Вот по списку, скажем, 17 века это звучит так.
С зелий мед ставите со всякими. С мушкатом, и корицею, и гвоздикою, и с имбирем, и с всякими зельей положите меду кислого, которого не будет в малые бочечки, да подкормите патокою. Да те зелья истерьте мелко, да класьте в мешочки портяные, да те мешочки с теми зельей положите в те малые бочки и в мед на нитках повесите в воронки. А воронки закрывайте накрепко, чтобы с бочек дух не выходил.
Воронки – это, собственно, горловины, отверстия в бочках, куда, собственно, заливают жидкость. Так что, видите, все-таки какие-то есть пряности, но они, конечно, редкие, дорогие, и, пожалуй, единственное, что более или менее широко используется из них, это имбирь. Вообще имбирь, видимо, наиболее распространенная в старой России заморская специя, наряду вот с черным перцем. Имбирь, впрочем, чаще всего называли иннобирь. Использовался он довольно широко для ароматизации напитков, и сладостей, и блюд. И его, кстати, часто путали с шафраном. И это сбивает немножко с толку при чтении всяких старинных поваренных книг. Но дело в том, что действительно шафран, в свою очередь, путали с куркумой. Вот в чем дело. В словаре Даля написано:
«Имбирь, мужского рода имбирь, растение Amomum zingiber или zingiber officiale, и в особенности пряный корень его». Это белый имбирь. Желтый же есть корень растения того же семейства куркума лонга.
Ну, в общем, действительно, куркума и имбирь – это близкие родственники. Их получают из корней растений, которые относятся к одному семейству. Это семейство имбирные. Так что есть некоторые основания их путать, но С этим надо быть осторожным, когда вы читаете старые рецепты, видите, например, шафран, а это не шафран, а куркума, видите куркуму, а имеется в виду не куркума, а имбирь. В общем, все более-менее в кучу. Но, скажем, знаменитый исследователь истории русской кухни Вильям Похлебкин писал, что вот по сравнению с Западной Европой в России, лежащей на полпути из Азии в Европу, цены на ходовые пряности были сравнительно невысокими. Поскольку, дескать, Китай был в то время основным производителем, и везли в Европу часто именно через Россию. Ну, это, конечно, относится к имбирю прежде всего. И в русской кухне было много блюд, и горячих, и холодных, и сладких, и соленых, где имбирь использовался. Но им, пожалуй, все и исчерпывалось, особенно в области выпечки. Имбирные коржики и печенья, имбирные всякие ковришки – и вот имбирные прянички, чаще всего их именно так называли уменьшительным словом, прянички, а не пряники, они действительно были маленькими, как конфеты. И такие пряники тоже быстро черствели, их потом дети не грызли, а скорее сосали или там размачивали в молоке и в чае. Это было такое очень традиционное, простонародное лакомство и такое детское угощение, которое везли или там несли, когда шли кому-нибудь в гости. В советское время, конечно, импорт имбиря из Китая совсем сошел на нет. Фактически он ушел из советской кухни и уступил место таким более удобным в транспортировке сухим специям. Перцу, гвоздике, корице, ну, горчице, конечно. Вот основная советская специя, которой уж точно было много везде. Ну и кроме того, многие специи гораздо легче поддавались синтезу искусственных всяких ароматических веществ. Ваниль, например, присутствовал в советское время в основном в качестве искусственного ванилина. А вот с имбирем, с корицей ничего такого не произошло, поэтому их было мало. Таким образом, пряники в России, они чаще всего совсем простые. Ну, максимум имбирные. Может быть, анисовые, может быть, мятные. Бывало, что в небольшом количестве клали перец для пикантности, да и потому, что, в общем, перец был одной из немногих специй, которые были доступны. Кстати, вот встречался и совсем неизвестный в Европе вид горчичные пряники. Не зря же мы про горчицу только что говорили, как про главную специю. Уж горчицы точно было в достатке. А вот корица, ваниль, мускат, тем более такие более редкие пряности, как массис, например, вот такая скорлупа от мускатного ореха, или кардамон, все это встречалось гораздо реже. Даже гвоздика была меньше распространена. По легенде, мастеров в Туле было много, и каждый из них пек пряники по своим каким-то уникальным рецептам, которые хранились в строгой тайне, передавались только по наследству, исключительно по мужской линии. И вот интересная история, которую тоже часто рассказывают, что не принято было использовать гири, какие-то стандартные меры веса, на которых этот вес был написан, для того, чтобы отвешивать ингредиенты для пряничного теста, потому что считалось, что вот шпионы, конкуренты могут вызнать, сколько чего требуется, сколько берут муки, сколько меда, сколько вот этих вот всяких пряностей, если они используются и так далее. Так что пекари пользовались своими собственными гирьками. Они подбирали соответствующего веса камушки, какие-то кусочки железа, и потом их прятали в укромное место, куда-то под замок, в шкатулочку запирали, чтобы, не дай бог, никто не нашел, не взвесил, не вычислил рецепт. Ну и теперь мы понимаем, что на самом деле это было, наверное, не так уж и важно. Потому что русские пряники – это что-то такое, для чего форма гораздо, гораздо важнее содержания. И не так важно было, что пекли, как важно было, чем прослаивали и что отпечатывали. Вот это и были тульские пряники. Обычное дело, правда же? Очень знакомая нам особенность, очень привычное какое-то наше отечественное отношение к делу. Ну вот, такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify, на TuneIn'е, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.